Духовный человек. Часть 3. Душа. Глава 1. Избавление от греха и душевной жизни. Путь избавления. Послание к Римлянам 6 глава кладет основание для избавления верующего от греха. Такое избавление Бог подает каждому верующему. Все могут воспользоваться им. Более того, да будет нам совершенно ясно, что это освобождение от власти греха может быть личным опытом грешника в тот самый час, когда он принимает Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя и родится свыше. Ему не нужно быть верующим с долгим стажем и пережить множество поражений, прежде чем принять эту благую весть. Согласно Римлянам 6 главы, откладывание принятия благой вести происходит либо потому, что человек не слышал его полностью, либо потому, что он не готов принять ее вполне и покориться ей. Между тем, как это благословение должно быть общим достоянием всех только что возродившихся грешников. Римлянам 6 глава начинается призывом вспомнить, а не ожидать. Она направляет наше внимание на прошлое, на то, что уже наше. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Стих 6. В одном только этом стихе мы находим три главных элемента. Первое – грех в единственном числе. Второе – ветхий человек. И третье – тело греховное. Эти три элемента резко различны по характеру и играют исключительные роли в действии греха. Грех здесь – это то, что обычно принято считать корнем греха. Библия говорит, что мы были раньше рабами греха. Грех был нашим владельцем. Поэтому прежде всего нам нужно признать, что грех имеет власть, потому что порабощает нас. Он употребляет эту власть непрерывно, чтобы подчинить нас ветхому человеку и заставить грешить. Ветхий человек – это сумма всего того, что мы унаследовали от Адама. Узнать ветхого человека можно, зная нового, потому что все, что не от нового человека, должно быть от ветхого. Новый человек включает все, что входит в нас новым от Господа в день возрождения. Следовательно, ветхий человек означает все в нашей личности, что не входит в нового и находится вне его, наш старый характер и все, что принадлежит старой природе. Мы грешим, потому что ветхий человек любит грех и находится под его властью. Тело греха – это наше тело. Эта телесная часть человека стала неизбежной марионеткой во всем нашем согрешении. Оно носит название «тело греховное», потому что тоже подвержено власти греха и полно страстей и похотей греховных. Именно через тело греху удается проявлять себя, иначе он был бы только невидимой силой. Подытожим перечисленное выше. Грех – это сила, которая тянет нас к согрешению. Ветхий человек – это невещественное наследие, полученное от Адама. Греховное тело – это наше вещественное тело, тоже унаследованное от него. Процесс согрешения происходит в следующем порядке. Сперва грех, затем ветхий человек и, наконец, тело. Грех проявляет свою силу для привлечения человека и принуждения его грешить. Поскольку ветхий человек любит грех, он потакает ему и склоняется к нему, возбуждая тело в грех. В результате тело, как марионетка в руках греха, согрешает. Через сотрудничество этих трех элементов совершается грех. Побуждение грешить силою греха, наклонность грешить у ветхого человека и исполнение на практике у тела всегда налицо. Как же может человек избавиться от греха? Некоторые предполагают, что раз грех есть первоисточник, для одержания победы нужно уничтожить его. Следовательно, они рекомендуют полное уничтожение греха. Если корень греха будет вырван, думают они, мы не будем никогда больше грешить и, очевидно, становимся освященными. Другие уверяют, что нам нужно смирить тело, чтобы победить грех, потому что не телом ли мы грешим, спрашивают они. Таким образом, в христианстве появилась группа защитников аскетизма. Они пользуются всякими методами смирения себя в уверенности, что как только они победят требования тела, они станут святыми. Ни одно из этих заключений не является правильным и не исходит от Бога. Римлянам 6.6 прозрачно в отношении его методов. Он не искореняет грех изнутри и не покоряет тело снаружи, но вместо этого занимается ветхим человеком между тем и другим. Божий факт. Идя на крест, Господь Иисус Христос взял на Себя не только наш грех, но и все наше существо. Апостол Павел подчеркивает этот факт словами «Ветхий наш человек распят с Ним». Глагол «распят» в оригинале употреблен в прошедшем времени в законченной форме, означающей, что ветхий человек был распят раз и навсегда с Ним. Как крест Христа есть законченный, совершившийся факт, так наше распятие с Ним тоже является совершившимся фактом. Кто ставит под вопрос реальность распятия Христа? И почему же мы должны сомневаться в реальности распятия нашего ветхого человека? Многие святые, узнав об истине о сораспятии, сразу же предполагают, что они должны умереть и изо всех сил стараются распять себя. Объяснить такую реакцию можно только отсутствием откровения или веры. Они не только сами занимаются этим, но учат этому других. Последствия слишком очевидны, у них нет силы избавиться от греха, а они чувствуют, что ветхий человек не умирает. Это печальное заблуждение. Библия нигде не упоминает такого рода распятия самих себя. В ней говорится совсем обратное. Когда Христос пошел на Голгофский крест, Он взял нас туда с собой и распял нас в себе. Нам не говорится распинать самих себя, но вместо этого Святое Писание заверяет нас, что с ветхим нашим человеком было покончено, когда Христос пошел на крест. Одно только Римлянам 6:6 уже вполне подтверждает это. Здесь нет ни малейшего намека на наше собственное самораспятие, и Слово Божие нигде не подразумевает осуществление нашего распятия. Стих в Римлянам 6 главе не оставляет места сомнениям, когда категорически заявляет, что мы распялись со Христом, и это уже совершившийся факт. Это действительно последствия самого драгоценного изречения в Библии – «в Нем». Именно потому, что мы в Нем и соединились с Ним, мы можем говорить, что когда Христос пошел на крест, мы пошли туда в Нем, и когда Он был распят, мы тоже были распяты в Нем. Какая это дивная действительность, что мы во Христе! Однако чисто головное усвоение этих истин не может устоять перед искушениями. Откровение Божье положительно существенно. Дух Святой должен открыть нам, как мы во Христе и как мы соединены с Ним воедино. Он должен также ясно показать нам, как наш ветхий человек был распят со Христом по той простой причине, что мы во Христе. Но это не может быть только умственным познанием, это должно быть откровением Святого Духа. Когда истину открывает Бог, она самым естественным образом становится силой в человеке, и он тогда делается способным верить. Вера приходит от откровения. Без последнего невозможно первое. Этим объясняется, почему у многих нет веры. Они хотя и понимают умом, откровения от Бога не получили. Поэтому, братья, молитесь, пока Бог даст нам откровение, чтобы, зная то, в нашем духе мы могли бы верно сказать – «Ветхий наш человек распят с Ним». Каково последствие распятия ветхого человека? Опять мы получаем неопределенный ответ, чтобы упразднено было тело греховное. «Упразднено» означает здесь «лишено силы» или «лишено занятия». До этого, когда нас возбуждал грех, ветхий человек реагировал, и тело согрешало. После распятия ветхого человека – и замена его новым, грех все еще может возбуждаться в нас и пытаться оказывать свое давление, но он не находит согласия ветхого человека в доведении тела до греха. Грех не может больше соблазнять верующего, потому что он стал новым человеком, ветхий же человек умер. Раньше занятием тела было согрешение, но теперь оно лишено этого занятия, потому что ветхий человек оставлен. Оно не может грешить и, следовательно, лишилось своего занятия. Слава Господу! Он даровал нам это. Почему Бог распинает нашего ветхого человека со Христом и лишает наше тело его занятия? Его цель – дабы нам уже не быть рабами греху. То, что Бог совершил в этом отношении, делает нас способными не поддаваться более натиску греха и не быть более под его властью. Грех не властвует над нами более. Аллилуйя! Мы должны славить Бога за такое освобождение. Два предмета первой необходимости. Как можем мы достигнуть такого благословения? Два элемента насущно важны, и без них нельзя обойтись никак. Во-первых, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Римлянам 6:11. Это неотъемлемая часть веры. Если Бог говорит, что наш ветхий человек распят со Христом, мы верим Его Слову и почитаем себя мертвыми. Но как же мы умираем? Мы почитаем себя мертвыми для греха. Когда Бог говорит, что мы воскресли со Христом, мы опять же доверяемся Его Слову. Почитаем себя живыми. Как же мы живем? Почитайте себя живыми же для Бога. Такое почитание есть нечто иное, как вера Богу согласно Его Слову. Когда Бог говорит, что ветхий человек распят, мы верим Ему и почитаем себя мертвыми. Если Он настаивает на том, что мы ожили вместе со Христом, мы почитаем себя живыми. Беда многих в том, что они хотят чувствовать, видеть и испытывать на опыте это распятие и воскресение, прежде чем поверить Богу и Его Слову. Таковые не понимают, что Бог уже совершил это во Христе, и что если бы они только верили Его Слову, почитая за истину все, что Он совершил, то Дух Святой дал бы им и опыт. Дух Святой передал бы им то, что во Христе. Во-вторых, не предавайте члена ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Римлянам 6:13. Это неотъемлемая часть посвящения. Если мы настаиваем на удерживании чего-то, что Бог говорит нам оставить, грех будет править нами, и наше почитание будет весьма бесполезным. Если мы отказываемся передавать члены наши Богу в орудие праведности, чтобы говорить и делать то, чего желает Он, и идти туда, куда Он направляет нас, стоит ли удивляться, что мы еще не свободны от греха? Всякий раз, когда мы отказываемся передавать себя Богу или сопротивляемся Ему, грех возвращается к власти. При таких обстоятельствах мы, естественно, теряем способность почитать себя, то есть верить Слову Божьему. Перестав верить и почитать себя, можем ли мы все еще считать себя сокрытыми, то есть пребывающими во Христе? Да, но мы больше не живем в нем в том смысле, как об этом говорится в Иоанна 15 главе. В таком случае мы не годимся для испытания на опыте того, что фактически является нашим во Христе, даже нашего распятия. На основании любого поражения мы можем сделать вывод, что оно произошло из-за недостатка веры или из-за непослушания. Никакая другая причина не будет достаточной. Вполне возможно, что поражение может вытекать из этих двух причин, если не сразу из обеих, то либо из одной, либо из другой. Нам нужно научиться жить во Христе верою, никогда не видя и не воображая себя вне Него. Познавайте ежедневно, что вы во Христе, и что все, что верно в отношении Него, верно и в отношении нас. Равно и наше посвящение следует изо дня в день хранить незапятнанным. Почитайте все за сор, ибо нет ничего в мире, от чего бы мы не могли отказаться ради Господа, и нет ничего, что мы хотели бы оставить для себя. Будем настроены к положительному отклику на требования Бога, какими бы трудными или противными плоти они ни были. Ради Бога никакая цена не может быть слишком высокой. Ради угождения Ему можно пожертвовать всем. Будем же изо дня в день учиться быть послушными детьми. Если бы мы так почитали себя и были бы такими преданными, мы бы уже наслаждались тем, что Слово Божие открыто провозгласило: «Грех не должен над вами господствовать». Связь между грехом и телом. Христианин вступает в решительно опасный период жизни, когда приходит к познанию истины о сораспятии и к опыту некоторой свободы от греха. Если в этот критический момент он получит правильное наставление и позволит Духу Святому применить к себе крест более глубоким образом, он сможет со временем достигнуть духовной зрелости. Но если верующий довольствуется рассматриванием своей победы над грехом как вершины достижения и не даст кресту удалить его душевную жизнь, он останется в сфере душевной жизни и будет принимать свой душевный опыт за духовность. Несмотря на то, что с его ветхим человеком было покончено, Душевная жизнь верующего остается нетронутой крестом. Поэтому воля, разум и эмоции будут продолжать действовать бесконтрольно, и последствием будет то, что его опыт ограничится душевной сферой. Что нам важно знать, это насколько такое освобождение от греха действительно повлияло на наше существо, чего оно коснулось, а что еще остается нетронутым и нуждается в его прикосновении. Особенно важно, чтобы мы поняли, что грех находится в исключительной связи с телом. В отличие от многих философов, мы не считаем тело врожденно порочным, но признаем, что грех господствует над ним. В Римлянам 6:6 мы нашли, что тело названо телом греховным, потому что оно есть такое до тех пор, пока мы подвергнем действию креста и предадим члены свои Богу в орудие праведности. Грех захватил наше тело и поработил его. Оно сделалось его крепостью, орудием и гарнизоном. Поэтому для него нет более подходящего названия, чем тело греховное. Внимательное изучение Римлянам 6:8, где говорится об освобождении от греха, обнаружит не только связь между телом и грехом, но также и роль совершенного Божьего спасения в деле освобождения нашего тела полностью от служения греху для служения Богу. В Римлянам 6 главе апостол Павел ставит эти заявления. «Чтобы упразднено было тело греховное», 6 стих, «да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его», стих 12, «не передавайте члена вашей греху в орудие неправды, но представьте члена вашей Богу в орудие праведности», стих 13. В 7 главе Римлянам Бог побуждает апостола Павла говорить о теле так: «Тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших», стих 5. «Но в членах моих вижу иной закон», стих 23. «Делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих», стих 23. «Кто избавит меня от всего тела смерти», стих 24. В 8 главе Римлянам возвещание Духа Святого через апостола Павла очень ясны. «Тело мертво для греха», стих 10. «Оживите ваши смертные тела духом своим, живущим в вас», стих 11. «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете», стих 13. «Искупление тела нашего», стих 23. На основании этих мест Святого Писания мы можем начинать распознавать специфическое отношение Бога к телу. Бог знает, что тело – это особое поле действия греха. Человек сделался рабом греха, потому что тело – марионетка греха. Но как только тело освобождается от греха, то человек перестает быть рабом греха. Освобожденный действительно таким образом от греха человек на опыте познает освобождение тела от его власти и влияния. Цель распятия ветхого человека в том, чтобы освободить тело от власти греха. Когда ветхий человек, помогающий греху в теле, подвергается распятию, и новый человек занимает его место, власть греха над телом свергается, потому что без согласия ветхого человека грех не может непосредственно пользоваться телом. Важно подчеркнуть, что освобождение от греха только означает освобождение нашего тела. Конечно, завершение нашего искупления, включающее также и избавление от наличия греха, лежит в будущности. Не покончено еще с душевной жизнью, на которую мы опираемся. Если мы считаем освобождение от греха жизнью на самом высоком уровне, то мы предельно неразумны. Мы принимаем упразднение тела греховного за высшую жизнь, игнорируя, что за и над греховным телом лежит природная душа, с которой нужно покончить так же, как и с телом греховным. Духовная одиссея верующего непременно будет мелкой, если ему знакомо только упразднение тела, каким бы приятным оно ни было, а опыт упразднения души не знаком. Мы уже упоминали действенное «я» или душу в служении Богу. Тело может быть упразднено, но душа остается весьма активной. Она может проявлять себя разнообразно, но всегда будет вращаться вокруг своего «я». Верующие, которые живут душевно, всегда будут склоняться в сторону рассудка, воли или эмоций. Они могут даже менять свои наклонности. Но хотя внешнее проявление может быть разным, внутреннее цепляние за душу характеризует их всех. Расположенные к самоволию будут поступать в свое удовольствие и отвергать волю Божию. Предпочитающие разум будут жить по собственной мудрости, не уповая на руководство Духа Святого в своей интуиции. Эмоциональные будут искать чувственных ощущений и наслаждения ими. Каким бы ни была индивидуальная наклонность, каждый будет видеть в своей тенденции высшую жизнь. Каким бы ни было направление наклонностей, одно общее для всех таких людей. Все живут для себя. Все живут тем, чем обладали по природе до своего уверования в Бога, будь то талант, способность, красноречие, смышленность, привлекательность, внешность, ревностный дух или что-то еще другое. В принципе, жизнь души – это природная сила. На деле это проявляется в упрямой неподатливости или самомнении, или поисках удовольствия. Значит, если верующий живет душой, он черпает силы из природного запаса и проявляет особую силу одним или больше из этих образов. До тех пор, пока верующий не предаст душевной жизни на смерть, он будет культивировать эту жизнь, навлекая недовольство Бога и лишая себя плодов Святого Духа. Душа как жизнь. Когда мы говорим, что душа – это природная жизнь человека, мы имеем в виду силу, которая сохраняет нас живыми по плоти. Наша душа есть наша жизнь. Живое существо от начала, Бытие 1.21.22, было названо душой живой, потому что душа есть жизнь человека и всех других живых существ. Это наша природная сила, которой мы живем до нашего возрождения. Это та жизнь, которой обладает каждый человек. Греческий лексикон дает оригинальное значение слова «психея» как «животная жизнь». Значит, душевная жизнь – это то, что делает человека живым существом. Она относится к естественному. Хотя душевная жизнь может быть не обязательно порочной, поскольку многие грехи побеждаются верующими через распятие ветхого человека со Христом, она, тем не менее, остается естественной. Она – жизнь человека, и, следовательно, она человеческая. Она делает человека именно человеком, то есть живым существом. Возможно, она добра, любвеобильна и скромна, но, тем не менее, она человеческая. Эта жизнь резко отличается от той новой жизни, которую Дух Святой дает при возрождении. Дух Святой дает несотворенную, безначальную и вечную жизнь, а душевная жизнь была сотворена. Дух Святой снабжает нас сверхъестественной силой, а это только всего-навсего естественное. Дух Святой дает нам зоэ, а это жизнь только психе. Жизнь человека – это та сила в нем, которая дает движение всем его членам, поэтому эта душевная сила проявляется во всякого рода физической деятельности. Внешняя деятельность есть не что иное, как проявление внутренней силы. Значит, все, что скрывается невидимо за деятельностью, составляет жизнь. Все, что мы есть по природе, включено в эту жизнь. Это наша душевная жизнь. Душа и грех. Душевная жизнь снабжает силой проводить в исполнение всякие повеления. Если управляет дух, душа по повелению духа действием воли решит или сделает то, что желает дух. Если же в теле правит грех, душа будет под его влиянием и употребит свою волю на решение или исполнение его желаний. Душа действует под диктовку своего хозяина, потому что ее дело исполнять приказы. До грехопадения человека она подчиняла свою силу указаниям духа, но после грехопадения она начала полностью реагировать на уговоры греха. Так как человек сделался плотским человеком, тот грех, который начал править в теле человека после грехопадения, сделался его природой, поработившей душу и жизнь человека и толкающей его на грех. Таким образом, грех стал природой человека между тем, как душа стала его жизнью. Мы часто обращаемся с жизнью и природой как с понятиями синонимными и равнозначащими. В строгом смысле они разные. Жизнь кажется куда шире природы. У каждой жизни своя природа, которая, будучи природным принципом существования, включает расположение и желание жизни. Когда мы были еще грешниками, нашей жизнью была душа, а нашей природой был грех. Мы жили душевной жизнью, расположение и желание которой было греховным. Иными словами, грех определяет наш образ жизни, а силу для такого греховного образа жизни дает душа. Зачинщицей – природа греха, а источник энергии – жизнь души. Грех порождает, а душа приводит в исполнение. Таково состояние неверующего человека. Когда же верующий принимает благодать Иисуса Христа, веруя, что Христос заместил его на кресте, он получает божественную жизнь, и его дух оживотворяется со Христом, хотя бы он еще ничего не знал о сораспятии. Эта новая, дарованная жизнь приносит с собой новую природу. Поэтому с этого времени у человека две жизни и две природы. С одной стороны, душевная жизнь и духовная жизнь, а с другой – греховная природа и божественная. Эти две природы, старая и новая, греховная и благочестивая, по сути фундаментально различны, непримиримы и несмешаемы. Старая и новая изо дня в день борются за власть над всем человеком. В этой первичной стадии верующий младенец во Христе, потому что он еще плотской. Его переживания разнообразны и болезненны, и пестрят успехами и неудачами. Позже он знакомится с освобождением крестом и учится, как с помощью веры почитать ветхого человека сораспятым со Христом. Таким образом, он избавляется от греха, который до этого парализовал его тело. После распятия ветхого человека верующий получает силу побеждать и переживает на опыте исполнение радостного обещания «Грех не должен над вами господствовать». Со грехом под ногами и всеми страстями и похотями позади верующий вступает в новую сферу. Он может видеть себя совершенно духовным. Глядя на тех, кто еще погружен во грехе, он не может не ощущать радости и удивляться, каким это образом он достиг вершины духовной жизни. Как мало понимает такой человек, что он не только далек от полной духовности, но и остается частично плотским, что он еще душевный или плотской верующий. И почему это так? Потому что мы видим, что душевная жизнь продолжается, хотя крест разделался с греховной природой человека. Верно, что всякий грех исходит из греховной природы, а душа просто услужливый слуга. Но тем не менее, душа унаследована от Адама и не может не быть зараженной грехопадением Адама. Она может быть не полностью оскверненной, однако она естественна и далеко не похожа на божественную жизнь. Испорченный ветхий человек верующим умер, но душа остается двигающей силой его жизни. С одной стороны, греховная природа глубоко поражена, но с другой стороны, жизнь «я» продолжается и не может не быть душевной. Хотя, возможно, ветхий человек перестал направлять душу, последняя же продолжает двигать ежедневным хождением человека. С тех пор, как божественная природа заменила греховную, все наклонности и желания человека по природе хороши, что так не похоже на его прежнее состояние. Однако нельзя забывать, что исполнителем этих новых желаний продолжает быть старая сила души. Полагаться на душевную жизнь для исполнения желаний духа значит употреблять естественную человеческую силу для совершения сверхъестественного божественного добра. Это просто попытка исполнить требования Бога своими силами. В таком состоянии верующий все еще слаб положительно делать добро, хотя отрицательно он и победил грех. Мало тех, кто честно признает свою слабость и неспособность предельно положиться на Бога. Кто может исповедать свою непригодность без того, чтобы быть смиренным Божьей благодатью? Человек гордится своей доблестью. По этой причине ему вряд ли придет в голову мысль об уповании на Духа Святого для делания добра, но он будет исправлять и улучшать свое прежнее поведение силой души. Опасность для него кроется в попытке угодить Богу своими собственными силами вместо того, чтобы учиться укрепляться силою в своей духовной жизни посредством Духа Святого, чтобы он мог следовать указаниям новой природы. Фактически его духовная жизнь еще во младенческом возрасте и не доросла еще до степени зрелости, когда верующий мог бы проявлять каждую добродетель божественной природы. Если верующий не будет смиренно уповать и полностью полагаться на Господа, Он неизбежно пустит в ход свою природную душевную энергию, чтобы ответить тем требованиям, которые Бог возлагает на своих детей. Он не понимает, что какими бы благими ни казались его старания в очах людей, они никогда не смогут угодить Богу. Потому что, поступая так, он смешивает божественное с человеческим, выражая небесные желания земными силами. А последствия? Ему совершенно не удается сделаться духовным, и он остается душевным. Человек не знает, что такое душевная жизнь. Просто выражаясь, это то, что мы обычно называем жизнью нашего «я». Серьезно ошибается тот, кто не различает между грехом и «я». Многие верующие считают, что это одно и то же. Они не понимают, что как учение Библии, так и на духовном опыте – это две разных вещи. Грех – это то, что оскверняет, что идет против Бога и в корне испорчено, а «я» – оно не обязательно такое. Наоборот, иногда оно бывает вполне уважаемым, услужливым и милым. Возьмите для примера души в связи с чтением Библии, очень похвальным занятием. Попытка постигнуть Библию, Святую Библию, с помощью своих врожденных способностей или талантов, сама по себе не считается грехом, и все же такой подход к Библии, несомненно, исходит из «я».